Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. И знаете что, помните прошлую зиму, да? Помните снегоуборочный коллапс, помните лопаты Беглова? Сегодня Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы огласило решение по отделу о так называемом «снежном картеле». Это словосочетание, оно, в общем-то, тоже звучало так довольно громко вместе с лопатой Беглова. Так вот, ФАС назвал виновников снега. Апокалипсиса, который случился в Питере прошлой зимой. Знаете что? Пока мы с вами тонули в сугробах, несколько компаний попилили 24 миллиарда рублей. Но, строго говоря, это не прошлой зимой, это за три зимы. Участники этого процесса — ГУДП-центр, Курортная, Коломенская, Автопарк номер 7 и Автодор СПБ. Эти компании выиграли тендеры в результате картельного сговора. Это не мы говорим, это Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы пришло к такому выводу. Главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского, под крылом которого все это происходило, на этой неделе отправили в отставку. И вот вопрос, главный вопрос этого часа. Насколько глубоко коррупция пронизывает наш город? Ну, то есть, понятно, в коммунальном хозяйстве мы все видели результаты этого. Что еще осталось у нас? Строительство, да? А медицина? Образование? Где у нас не воруют? В эфире радио «Комсомольская правда». Спорим вместе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Виталий Валентинович, отвлекитесь от телефона.
Я пишу, между прочим, анонс в Инстаграме о том, что все нас смотрели сегодня и слушали на радио КП «Санкт-Петербург». Так что я занят делом.
Здрасте. Между прочим. Трансляция во ВКонтакте идет, видеотрансляция и в Одноклассниках. Кроме того, в студии у нас журналист Сергей Ковальченко.
Да, здравствуйте.
И ожидается еще автор телеграм-канала «Ротунда» Ксения Клочкова. Ждем ее с минут на минуту. Обещался еще Михаил Амосов, депутат законодательного собрания, но, к сожалению, не смог приехать.
Напрасно, кстати, жалко.
Да, он долго возглавлял комиссию по городскому хозяйству в ЗАГСе.
Возглавлял комиссию, но он сейчас все-таки депутат законодательного собрания и мог бы сказать позицию парламента. Да, хотя я знаю, что его точка зрения, кстати, иногда очень интересная, является не основной точкой зрения.
В любом случае, ему было.
Слушайте, но он инициировал некое расследование по поводу того, что, собственно, случилось у нас со снегом прошлой зимой, и предлагал кое-какие решения этой проблемы. Но неважно. Сегодня главная тема все-таки не снег, а коррупция. В связи с этим главный и самый серьезный вопрос мы вывесили во ВКонтакте. Это опрос. Как вы считаете, есть ли коррупция в Петербурге? Там можно было отметить несколько вариантов. Самый главный вывод, цифры чуть-чуть попозже озвучим. Самый главный вывод, все, подавляющее большинство, говорят, что коррупция везде. То есть не разделяя там на строительство, коммунальное хозяйство, медицину, образование, ЖКХ. Везде. Коррупция в Петербурге, говорят нам жители. И только 7% участников этого опроса сказали, что нет коррупции в Петербурге в пределах разумного. Вот такие цифры.
Кстати, ваши господа, мысли по этому поводу. У меня вопрос к вам обоим в этой связи. Когда вы последний раз давали взятку?
Я вообще никогда в жизни не давал, даже гаишникам взятку не давал.
А вы?
Взятку. Я просто помню, кто пытался бы у меня сейчас взять взятку. Я не знаю, а кому ее надо давать?
Я правда тоже не помню, когда бы я...
Вы по-честному попали в Госдуму, вы не платили за это.
Кому я должен был платить?
Мне кажется, таким уровнем известности
Я платил кучу денег за избирательную кампанию, как и все, кто избирался, потому что избирательная кампания бесплатной не бывает. У меня был фонд, и там было несколько миллионов, много достаточно, поэтому так что это нет никакого секрета.
Окей, Сергей, я понял.
Я к тому задал этот вопрос, что вот мы сейчас говорим о том, что коррупция пронизан Петербург, да, но вот мы втроем здесь сидим, и взяток-то никому не давали в последнее время особенно. И даже припомнить не можем. Так где же тогда эта коррупция?
Мы с вами, застраиваем Крестовский остров.
Понимаете,
если бы мы с вами там застраивали тут неподалеку бывшие зеленые уголочки Крестовского острова или Петроградской стороны, то, как бы, возможно, тут ситуация была бы другая, да. Но мы бы, опять же, не сказали бы, потому что мы бы не могли это сказать, потому что мы рыльце было бы в пушку, да.
Смотрите, в этой связи, если вернуться к истории с снежным картелем, так называемым, это история про сговор. И ФАС это подтверждает. В Петербурге есть несколько крупных компаний, которые убирают город. Это не только петербургская история, да, они просто, видимо, пилят между собой куски и говорят, ты вот здесь подвинешься в тендере, да, я вот здесь подвинусь. То есть это не то, что вот вы сказали, 24 миллиарда этих украли. Нет, они просто вот так попилили город между собой, чтобы комфортно работать для себя финансово. Я не говорю эффективно, да. Но система тендеров это устроена так, что о ужас, все будет продолжаться и дальше. Вот. Это раз. Второе. Значит, мы имеем здесь ситуацию с уборкой города, когда 5 разных ведомств отвечают за уборку города. Одни отвечают за уборку крыш, другие отвечают за уборку тротуаров, третьи отвечают за уборку дорог, четвертые отвечают за уборку внутридворовых территорий, и у семеняне да, дитё без глазу. Никогда не договорятся, пока эта система будет существовать.
Да, мы это видели прошлой зимой.
Результаты. И увидим то же самое этой зимой.
Вопрос тут, мне кажется, он не только в том, что как проходят тендеры, потому что они все равно как-то будут проходить, да? Ну, как-то будут. И по большому счету ничего не мешает, если есть несколько крупных игроков в любом государстве, садиться им где-то там в ночном клубе, в комнатке с кокаином, да, и бегая по дорожкам, обсуждать, кто где подвигается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что государство методами и системой тотального контроля за исполнением должно делать воровство на этих контрактах, на этих тендерах, невыгодным. И тогда вот эти вот гнилозубы, они не будут брать, они будут выигрывать, потому что это будет невыгодно просто. Если система контроля, а когда одни конторы, которые выигрывают, аффилированы с теми, кто контролирует, вот это вот совсем плохо, да?
Это правда.
И вы говорите про уборку, а я говорю про другое тоже, я говорю про стройку. Вот у меня больной вопрос, кроме уборки, который больной у всех, да? Это, и я думаю, что сейчас в интересах, кстати, Беглова было бы, вот на эту зиму максимально задействовать все контрольные органы, потому что, давайте признаемся честно, Беглову лично неинтересно, чтобы кто-то воровал деньги на уборке. Ему гораздо политически более выгодно, чтобы как раз хорошо убирались, чем кто-то зарабатывал. Это того не стоит. Это слишком большой политический ущерб, и Беглов-то точно не заинтересован.
Ну, Виталий Валентинович, одна зима-то уже прошла, и Беглов вообще не был заинтересован, чтобы плохо убирали город. Но
да,
город
не убирали никак.
И Беглов не мог ничего сделать с этим.
Да, но такая система-то уже была. Вы же сами понимаете, что конкурсы проходят летом. Конкурсы летом, осенью. И то, что зимой происходит, это, по сути дела, реализация тех документов, которые были заранее, за полгода до этого протокола.
Беглов мог поинтересоваться в октябре прошлого года. Ребят, что у нас с конкурсами и с уборкой города?
А что вы думаете?
Он петербуржец, он знает, какие здесь зимы.
А вы что думаете, какой-нибудь, условно говоря, начальник комитета, глава комитета, он что скажет, что у нас все плохо? Да нет, они, естественно, лапшу повесят и скажут, у нас все прекрасно, все замечательно, готовность 100%. Снег пошел, знаете, сверхнормативное падение, так сказать, человека-снежинок в год. И поэтому они будут, естественно, пытаться отмазаться. Но никто же не скажет правды, вот в чем проблема. Поэтому...
Ну вот хорошо, смотрите, сейчас глава комитета ушел в отставку. То есть, значит, главное зло, получается, это Рублевский, да? Рублевский ушел, сейчас все расцветет.
Секунду.
Но нет же, не будет
же
этого.
Так, но...
И не вина Рублевского в том, что происходило, не только его, да, там, не будем снимать с него ответственность.
Вопрос не лично в Рублевском только. Понимаете, у нас же проблема иногда заключается в том, что мы очень сильно персонально привязываемся, не берем систему, порочной самой системы. Рублевский, ну, я думаю, что он не самый бесталанный человек, хотя бы потому, что он очень большой опыт имеет в руководстве. Кто придет новый? И самое главное, мы не должны зависеть от добросовестности одного чиновника. Мы должны зависеть от того, как система сама по себе работает. Знаете, вот как в ненавидимом мной Макдональдсе. Есть система взаимного контроля, и поток такой, что неважно, кто пришел резать капусту, он именно включается в процесс таким образом, что не может делать плохо. И то же самое с уборкой города.
Ну, смотрите, вот депутаты с лета говорили губернатору, что нужно менять бюджет и нужно закупать новую технику. Это сделано не было.
Так а что, они дали денег на закупку новой техники?
Нет, подождите.
Кто поделился?
Можно было взять, эти деньги всегда есть. Вот смотрите, например, в следующем году планируется транспортная реформа. Значит, на нее планируется потратить 24 миллиарда рублей. Это больше, чем в два раза, чем планируется потратить на строительство метро, например. Да, там. То есть люди, которые хотят сделать пока еще ничего, они уже пилят бабки фактически. Да? Вот дальше, значит, это строительство восточного скоростного диаметра, который, ну, прям так нужен городу, что вот дышать нечем.
Я секунду, но восточный скоростной диаметр – это инфраструктурный проект.
Это инфраструктурный проект, который считаем, будет втрескано огромное количество бабла.
Пока мы считаем государственное бабло, к нам присоединилась Ксения Клочко. То есть у нас, в общем-то, праздник уже не только на троих мужской, да?
Здравствуйте.
Да, это Ксения Клочкова, это же все-таки легендарная бывшая фонтанка, теперь духовная соратница Кати Винокуровой.
Катя Винокурова, между прочим, уже в Russia Today.
Я знаю, духовная соратница, поэтому не настоящая соратница, дух Кати Винокуровой ушел на Russia Today.
Какое-то представление Виталия Валентиновича.
А вы ушли на знак.
Ты в звании уже протодиакона.
Так, все, с дифирамбами закончили, официальная часть тоже закончилась. Рады безумно. Мы тут считаем деньги, мы пытаемся разобраться в том, почему система работает так, что у чиновников, у приближенных к чиновникам есть возможность воровать. Ксения?
Я слышала, что вы про транспортную реформу разговариваете. А я как раз хотела сказать, почему я опоздала. Опоздала, потому что у нас еще не везде построено метро, и периодически в пятницу вечером в районе 6 часов приходится добираться через пробки. В общем, наверное, тоже часть вот этого вот разговора.
А Ксения дорогая, откуда вы добирались? Слушайте, из центра?
Да, я добиралась из центра, но из того центра, где еще не построили метро.
А вот сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Реклама в эфире «Радио Комсомольская правда».
Картина недели.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Ксения Клочко присоединилась к нам, автор телеграм-канала «Ротонда».
Да, так и есть.
Виталий Милонов, депутат Госдумы, Сергей Ковальченко, да. Журналист. Так, смотрите, обсуждаем коррупцию, насколько глубоко она пронизала наш город. К транспортной проблеме мы вернемся, наверное, позже.
Можно я задам один вопрос?
Да, конечно.
Я перед предыдущей частью не договорила. Хотела спросить, Виталий Валентинович, вы когда последний раз в общественном транспорте ездили?
Я последний раз ездил, сейчас скажу,
да призадумалась.
Сыр во рту держал.
Я не хочу обманывать никого, поэтому я говорю, в пятницу в прошлую.
Это вы на маршрутке ехали?
На метро.
На метро.
На метро ездил.
Как вам метро?
Петербургское метро заметно хуже московского. Заметно хуже, хотя бы потому, что на метро в Москве я езжу постоянно, потому что добраться из Шереметьево до центра, до Госдумы, самое быстрое – это добраться на метро, то есть там чуть-чуть доехать до станции последней, и за полчаса ты уже все красавчиком в Госдуме. А коллеги, которые едут на машине, они едут час, объективно. А учитывая, что у нас, в отличие от депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, в Госдуме маленькие машинки и очень неудобные, то там у них еще и укачивает очень сильно, реально.
Проблема, конечно, да.
Поэтому там маленькие такие...
Мерседесики.
Не-не-не, у нас Форд Мондео, причем жутко старый. Я на таком ездил, когда первый раз в первом созыве был депутатом ЗАГСа. И то мне ее потом отняли, дали Toyota Camry. Вот. Она неудобная машина, меня лично укачивает, поэтому я выхожу, еду на метро и за полчаса доезжаю до Госдумы, надеваю наушники, слушаю лекцию Архимандрита Януария или еще какую-нибудь лекцию для сессии ближайшей, поэтому все отлично.
Ксения, в связи с чем вопрос был?
Так мы обсуждали просто транспорт, вот я решила поинтересоваться, насколько вообще народному избраннику близка эта тема.
Не, мы собирали подписи в Шушарах за сохранение маршрутки, например.
Подождите, вот взять хотя бы те же Шушары. Вы знаете, где расположено метро Шушары?
Я знаю, что какой-то Дуралей назвал метро, которая нацелена на Колпино, и вот развитие стратегическое этой ветки – это Колпино, не Пушкин и Шушары. Назвали Шушары почему? Потому что территориально муниципальное образование Шушары доходит до Софийской улицы. Где Софийская улица и где Шушары? Это, на самом деле, на ровном месте мы заработали пиар-геморрой, хотя бы потому что те, кто это назвал, то метро Шушары, просто не думал о последствиях политических. Слушайте. Нельзя называть это метро Шушары, нужно его называть по-другому.
Не хотите выступить с инициативой о переименовании?
Нет, секунду, я давно считаю, что ее нужно переименовать, это раз. А во-вторых, переименовать-то это нам много не надо. А мы сейчас очень быстро как раз хотим ускорить процесс по строительству метро в Шушаре. Сами не называют это метро Шушаре, а называют это метро, которое высокоскоростной трамвай, который дойдет туда, где живут настоящие люди в Шушаре.
Ну, смотрите, строили это метро очень долго, да, там, ну, последние 20 лет. А почему никто не почесался и не посмотрел, что вот эта ветка действительно она стоит за заводом General Motors в чистом поле, и она, по сути, никому
может
не нужна?
Может быть, это завод General Motors?
Нет, там не General Motors, там завод Toyota. Могу сказать...
Toyota, GM там.
Мы, да, были, вот. Мы были на Toyota с Александром Мичем Бегловым, кстати. Супер завод, реально, мне так понравился. Но там не нужно метро, потому что их и так возят.
Там служебная развозка.
Там есть развозка, метро, объективно.
Сэкономили бы на развозке.
Вот. Нет, дело в том, что эта станция метро, она больше техническая, потому что эта станция метро, там депо находится. Там главное назначение этой станции – это депо. И потом эта станция продлится до Колпино, не в сторону Пушкина.
Да нет, Виталий Валентинович, никуда она не продлится,
нет,
уже.
Нет, должна, там. По генплану. А когда запланирована была эта станция метро Шушары, еще не было завода Toyota. Слушайте, это было давным-давно.
На строительство метро запланировано 10 миллиардов, а это ничто. Это вообще ни о чем. То есть,
но, к сожалению, конечно...
Строительство метро можно констатировать
что касается
в Петербурге свернуто.
Транспортные проблемы, если бы в законодательном собрании не было бы человека очень близкого, как говорят злые языки, из телеграм-каналов, очень близкого к компании «Лидер», которая безумно массово застраивать собирается там просто лютую дичь в Шушарах, то, конечно, нагрузка была бы меньше. Но поскольку депутат законодательного собрания от Компартии Рассудов является лицом как минимум близко аффилированным к компании «Лидер Групп», то эта компания имеет беспрепятственные возможности, так сказать, неограниченные возможности для того, чтобы громадное количество территорий переводилось в площади, готовые к застройке.
То есть злодей Рассудов еще и запрещает строить метро туда. И говорит, не стройте ни в коем случае. Я понастрою домов, никакого метро, никогда.
Мы плохо пострадали.
Да.
Мутная компания «Лидер Групп», которая один руководитель, который член Компартии в Госдуме, фракции другой, в законодательном собрании, залезает постоянно в комиссию по горхозяйству.
Вы с ним пытались как-то это обсуждать, или с его коллегой в Госдуме?
Ну да, кстати.
Слушайте, что-то... Ну они там, поймите, это же рекламодатели, то есть там они спонсоры, что с ними обсуждать? С ними обсуждать бесполезно. То, что строитель хочет строить, это естественно. Компания, любая компания строительная извлекает прибыль за счет того, что она строит. Задача государства не дать им делать это таким образом, чтобы вредить интересам общества.
Нет, ну подождите.
Но если они же являются регуляторами, если один человек... утром голосует за то, чтобы перевести, как в Пушкинском районе это было сделано, напоминаю, 200 гектаров без согласования с губернатором, тогда своего губернатора, были переведены под жилую застройку из сельхозназначения в рамках второго чтения, без подготовки, без обсуждения. 200 гектаров земли из капустных полей были переведены в жилую застройку в самом загруженном месте Санкт-Петербурга.
И Александр Дмитриевич Беглов ничего не смог с этим сделать. Ничего.
Так, это была часть поправки ко второму чтению, и нужно было либо заворачивать вообще глобально весь закон о
генплане. Нужно было, значит, заворачивать.
Секунду, но тогда бы посыпались куча других хороших обязательств города.
Ничего страшного, мир бы не рухнул.
Помимо вот этой вот истории, там у нас сейчас собираются строить кампус СПБГУ. Я так понимаю, что тоже, в принципе, недалеко от этого места.
Кампус СПБГУ – это то, что является, с моей точки зрения, знаете, я в СПБГУ даже не учился никогда. У меня нет никаких особых, так сказать, связей с этой альма-матер. Она не моя альма-матер.
Поэтому вы считаете, что можно выселить их?
Поэтому я считаю, что кампус СПБГУ в Шушарах, это часть моего округа, будет в плюс, потому что это наполнит хоть каким-то содержанием, наполнит рабочими местами, там же будет большая техническая база из
СПБГУ. А зачем?
Секунду. Ну, потому что это нормально. Вы были уже в университетах во многих? Они находятся за городом.
Нет, кто-то находится за городом, кто в центрах находится.
Если это кампус, понимаете, мне, по большому счету, я не являюсь жертвой переезда из ПБГУ. Я говорю с точки зрения развития инфраструктуры.
Виталий Валентинович, никому в Кракове не придет в голову перенести Ягеллонский университет из центра Кракова на окраину. Никому.
Сколько зданий и расстояние между этими зданиями занимает Ягеллонский университет?
Нет, ну там такой квартальчик, но...
Ну, он маленький,
но никто не будет этого делать.
Краков, которого на свете-то мало кто знает, что вообще существует.
Там все факультеты...
Краковская колбаса.
Подождите, стоп.
Краковскую колбасу знают больше, чем Краковский университет.
Нет, Варшавский университет, который тоже, в принципе, довольно крупный, тоже в центре Варшавы находится.
Понятное
и
дело.
Никто не будет их переносить на
крайне. Давайте говорить о странах развитых, понимаете? Так вот, я могу сказать, что в Америке, да, в Америке, например,
в Америке,
большинство университетов находится за городом.
Исторически,
да, изначально.
Кембридж,
изначально
не находится, не находится в хорошей зоне резиденции в Лондоне, да? Он находится в Кембридже,
далеко. Виталий Валентинович, Петербургский университет, хранитель традиций.
Так он там и останется, никто его не снесет.
Нет,
это важно. Это важно. Которая построит какой-нибудь там очередной дом на Эсперово на месте университета. Нет, я надеюсь, это будет сохранено, и университет останется на своих местах.
Петербургский университет себе
он
не принадлежит. Это
расширится.
Не только часть культуры Петербурга и России.
Он же расширится, Петербургский университет. Это будет... Я не понимаю, что плохого, что будет университет в Шушарах. Я вот за это, потому что дома в Шушарах уже построили дофига. И я за то, чтобы нафиг поганой метлой компанию «Лидер группы» Шушар выгнать. Потому что они строят, и они гадят жизнь моим избирателям. Я не хочу, чтобы они гадили моим избирателям.
У вас там, кстати, еще скоро город-спутник Южный построят.
Город-спутник тоже. Южный? Да. Смотрите, вот город-спутник Южный. Там было очень много претензий. И это единственный, мне кажется, такой спорный проект, который сейчас, не реализуется кавалерийским наскоком, он еще не реализуется. И если посмотреть правде в глаза, то те, кто стоят, ну, как бы авторы этой концепции, они сейчас прорабатывают таким образом, чтобы это не стало политическим каким-то нестабильностью, очагом нестабильности в Пушкинском районе. И они притормозили проект, они могли бы начать строить. Господи, чего?
Но там просто не будет такого количества потребителей этого проекта.
И я считаю, что город-спутник Южный, ну, между нами говоря, пока нас никто не слышит, здесь все-таки все свои, просто он как коммерческий проект сейчас очень сомнительный, потому что...
Минуточку, ИТМО Хай-парк.
Дело в том, что у нас в городе, поскольку есть возможность превратить любую пустырь в место для застройки путем нехитрых манипуляций с помощью там отдельных оганесянов и комиссии по горхозяйству, то, в общем, тех манипуляций, о которых мы говорили в первой части передачи, то получается, у нас так много, у нас так дофига застраивается, что нового жилья уже просто не надо. У нас вводится в Петербурге жилья больше, чем в Москве. Ну, это ж бред полнейший. А почему в Петербурге больше, чем в Москве?
Никакой
строится?
Беглов с этим ничего поделать не может.
Вот Александр Дмитриевич Беглов, дорогой наш человек, он, по крайней мере, это первый человек, который хоть сказал «стоп».
Ну, дорогой во всех смыслах,
стоп,
это точно.
Стоп! Не, понятное дело, что комиссия по горхозяйству, дай ей волю, да, она бы, так сказать, работала по системе Ниппель бы еще долго-долго, пока у нас Нева бы не была застроена, и под Невой, над ней Невы бы тоже не построили
проект
бы еще каких-нибудь
хостелей.
Да, поэтому Александр Дмитриевич набрал себе людей из группы ЛСР.
Секунду, вот мы говорим мировой опыт. Группа ЛСР, это, ну, они серьезные чуваки. Я вообще не имею отношения к группе ЛСР.
Рассудов плохой, ЛСР хороший.
Секунду, так, ЛСР не имеет вообще никакого отношения. Ну что вы говорите?
Прерываемся буквально на пару минут.
Это жулики.
В следующей части программы поговорим о застройке, в частности, Петроградке.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
На этом мы снова вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Виталий Милонов, Ксения Клочкова и Сергей Ковальченко. Вообще-то мы собрались для того, чтобы обсуждать коррупцию, но как-то так получилось, что в предыдущей части программы мы говорили про стройку.
Мы же решили, что коррупции нет у нас.
Нет, мы говорили про...
Да, поэтому мы обсуждаем
животрепещущие вещи. Дорогие друзья, массово возводимые кварталы жилой застройки, там, где их нельзя возводить, как в Петербурге, так и рядом там это вот город, есть город-спутник, да, есть город-мутант. Мутант...
Это что, сказать, это Кудрова, Мурина?
Мурина, да. Угу. Мурина – это вот символ, я бы сказал, что Мурина нужно оставить и заморозить как памятник коррупции.
Я там это, живу.
Потому что Мурина – это уникальный вариант, когда коррупция дошла до того, что там даже... канализации нет в этой Мурино, так сказать, там септики стоят, понимаете? Там
как в деревенском... Непонятно, Дмитрий, там, как вы вообще там, сюда дошли.
Ну что, Виталий Ильич, благодаря...
Вы в Мурино вообще были?
Был.
Серьезно?
Был, да.
Так.
Там даже шаверма не та.
Понимаете? А, то есть она через канализацию проходит.
В этом проблема, там шаверма не понравилась.
Нет, я могу сказать, что когда мы обращаем свой взгляд на какую-нибудь Невскую Дубровку с Саядом, там, как его там, я уж не знаю, как его зовут, местного жителя Саяда, вот, который и депутат, и глава водоканала, и канализации, и, в общем, Ленобл-какашка в одном лице.
Но он же живет там, плохо-то не сделает сам себе во всех смыслах.
Конечно, не сделает. Конечно, каждый год там по 25 там... куча миллиардов на расселение ветхого жилья или еще что-то там уходит. Неважно, не помню, не буду врать. А, бог с ним, в Петербурге. Вот в Петербурге, когда мы видим вот массовую застройку, это всегда результат коррупции. Почему? Потому что с точки зрения здравого смысла, у нас же есть НИПИ-генплан. Я сам был членом комиссии по этому, по, ну, вот, по какой-то ПЗЗ, там, по разработке закона
вот,
по генплане, да. И мы там всегда слушали мнение, встал какой-то дядечка такой серьезного вида на серьезнейших щах и говорил, знаете, вот мы не пи генплана, мы считаем, тут нельзя. И у меня все время был вот вопрос, а когда вы даете там кучу гектаров вдали от вообще всей инфраструктуры какому-то уважаемому человеку, вы вообще, этот НИПИ-генплан, вы там суицид не совершаете массовый, вы не выкидываете, не сжигаете свои дипломы, что вы настолько дешево размениваете свой профессионализм ради каких-то коррупционных вещей. Ведь любая массовая стройка в Петербурге на сегодняшний день – это либо результат мегалоббистских возможностей, которые есть, и это как раз более или менее нормально, это есть везде во всех странах, и в Америке, и в Канаде, и даже на Гавайях такое есть. Но... я говорю о том, что большинство проектов – это результат коррупции, когда замазаны, подкуплены, и в нарушении интересов Петербурга застраивается массовое жилье.
Ну, Виталий Валентинович, ну подождите, был принят генплан, да? Вы же были в рабочей группе, сказали. Ну почему тогда партия «Единая Россия» ужас тогда проголосовала за него?
Я считаю, моя позиция...
Плакала, ела колючки и голосовала.
Секунду, моя позиция, что то развитие города, которое мы сейчас имеем, это результат катастрофической ошибки. Дело в том, что я выступил, когда вот после того, как была принята историческая поправка, когда на моем округе насрали большую кучу говна из 200 гектаров переведенных земель под жилую застройку, вот когда насрали, я обратился к Александру Дмитриевичу и сказал, Александр Дмитриевич, давайте вообще снесем нафиг вообще вот всю эту шатью братью.
Что ответил Александр Дмитриевич?
Ничего. Нет, секунду. Ничего. По поводу 200 гектаров как раз у нас состоялся очень конструктивный диалог, и те, кто... каким-то образом, видимо, какую-то там вкусняшку кому-то что-то занесли, они сейчас обломаются по полной, потому что эта земля не пойдет все равно под стройку, мы это заблокируем.
Вы слышали это? У нас все записано, да? Мы запомним этот твит. Значит, вот этих самых 200 гектаров земли, их не будет.
Их не будет под массовую застройку, да.
А под немассовую?
Что, ну, слушай, секунду.
Закон уже
принят. Закон уже принят, но сделать так, чтобы там строить было практически невозможно, мы это сделаем. И подлость заключается в том, что, ну, посмотрите, вот и Ксения, дорогие радиослушатели, Дмитрий, что такое генплан, да? Это не только интересы вот этих мракобесов, которые строят, застраивают наш город, лишают его солнца. Это интересы школ, детских садов, дорог и так далее, потому что там миллиард важнейших поправок, которые позволят что-то делать другое, хорошее, не вредное, как это делают строители. Но тогда бы это тоже было бы снесено, а по закону нужно было писать генплан до 1 января, чтобы выполнять обязательства, в том числе и получать федеральные субсидии на строительство важнейших объектов, тех же самых школ и детских садов, потому что это тоже было учтено, это было подло сделано. Подло, гадко и мерзко. И самое главное, что тогда представитель губернатора, тот, кто представлял, кто сейчас уже ушел из правительства, сразу причем, он ни слова не сказал, что вы делаете, это неправильно. Это было нехорошо, это была подстава. И даже губернатора тогда не было в Петербурге, он был в Москве, и его губернатор, когда это принимал.
Царь хороший, бояре плохие.
Ну, секунду, никто же не говорит, что... Нет, не бывает хорошего царя. Любой царь совершает ошибки, любой царь. Даже самый хороший царь может ошибаться. Вопрос в том, что какая система. Если система может сказать, что, ну, не побояться и сказать, знаете, мы не там требуем революции, мы просим вас посмотреть, может быть, здесь мы ошиблись. Это хорошая система тогда. Вот. То же самое, как мы говорили там про платную эвакуацию. Надо иметь смелость и сказать, вот я голосовал за закон о платной эвакуации. Я думал, что он будет работать по... так, как нам сказали.
Он
работает через жопу, он работает так, что негодяи, некрофилы, садомазохисты, которых надо лишить паспортов и на лоб написать слово из трех букв, они стали грабить собственный народ. Я говорю, ликвидировать платную эвакуацию. Почему? Это же работа над ошибками. Мы каждый из нас учился в школе, мы каждый проходили. Работа над ошибками – это путь к самосовершенствованию. Почему мы это не делаем? Почему мы не делаем? Это же так просто сказать, мы были неправы, это люди тебя уважать начнут. Если ты будешь иметь смелость и мужество сказать, мы были неправы, это закон.
Слушайте, ну у нас целый горсберком не может сказать, что мы были неправы на выборах. Такой беспредел творится.
Нашу городскую избирательную комиссию.
Панфилова говорит, что у нас выборы губернатора были честные.
Дело в том, что...
Вы за Панфилова или за Миненко?
Кстати, да.
Что?
На чьей стороне?
Я сам писал госпоже Панфиловой много раз жалобы на тот беспредел, о котором молчали многие, который был на выборах в муниципальные советы. Я считаю, что так, как прошли выборы в муниципальные советы, так плохо у нас не проходили выборы ни разу.
А губернаторы честные?
Да.
Слушайте, давайте мы будем смотреть
по количеству... В одни и те же урны все ложилось. Секунду. Одни и те же люди считали.
По количеству...
Тут они были святыми равноапостольными, значит, здесь смотрите, они были гадами и фальсификаторами.
Выборы губернатора посчитали сразу. Жалоб минимальное количество. Жалоб.
Там то же самое все.
Секунду.
Было. Один
итоги
в один.
Подведены были сразу. А сколько подводили итоги в озере Долгое? Я конечно, понимаю, что в Красненькой речке подвести итоги было просто. Там даже ни одной листовки никто не выпускал, потому что там просто изначально выгнали всех, кто хотел участвовать на выборах. Вот. Выгнали, зачистили, все молчали, там всем было хорошо. Вот. И вот слава богу, что услышали федеральные власти, я писал, и Памфилова, и все. И она вмешалась тут уже, так сказать, серьезно. А я считаю, что нашу избирательную комиссию надо оставить в покое. Она, ее невозможно улучшить.
Мне кажется, ее вот надо в Мурино, в музей.
Нет, секунду, я считаю, что нашу избирательную комиссию нужно подарить.
Мурино, как вы
давайте
говорите.
Мы, Петербург, в порядке подарка, подарим наш избирком куда-нибудь, желательно в какую-нибудь капиталистическую страну.
Капиталистическую не возьмет, она подавится.
Для того, чтобы подорвать их там вообще основы госстроя.
Я предлагаю в Туркмению.
Они там органично сядут. Я даже госпожу там каких-то великих мудрецов и аксакалов избирательной системы, типа госпожи Егоровой, я предлагаю пожизненно наградить пенсии и попросить ее только одну вещь делать. Мы даем вам пенсию, мы платим вам, даем даже машину «Волгу» 21-го.
Больше никогда не приближайтесь.
Но никогда не подходите к избирательной. Мы вот мы просим даже вас не голосовать.
Там еще один очаровательный мужчина
есть. Даже если вы просто придете проголосовать, вы обязательно нагадите.
А что с Дмитрием Валерьевичем-то делать?
Слушайте, Дмитрий Валерьевич, я считаю, что Дмитрий Валерьевич – это человек эпохи, да?
Конечно, конечно.
Моя точка зрения, что Дмитрий Валерьевич может…
Красный угол, как икона.
Реально можно ему найти себя… Прекрасное применение. Он очень хороший юрист. Он удивительный человек. У нас с ним одинаковые породы
прекрасный
собаки.
Прекрасный агроном, он замечательно сажает капусту.
Он меня
сосед
заразил,
ваш, кажется, да?
Он заразил, да, самоедами меня, так сказать. У меня тоже теперь самоед, собака, умка. Вот.
А в церковь он ходит, кстати?
Не
он
знаю.
Верующий?
Не знаю.
Но если это... он сосед, ну подождите, вы же ходите по воскресеньям, вы же должны видеть, что ваш сосед не ходит.
Нет.
Мне кажется, это непорядок.
Мы живем в разных частях, так сказать, да, Санкт-Петербурга,
поселка
но недалеко.
Стрельна?
Да,
поселка Стрельна.
Да,
поселка
Стрельна. Я живу на границе с Ломоносовским районом Ленобласти.
Храмов Стрельни не так много, я думаю, что...
Нет, я построил там один храм. Вот я там построил, я в него и хожу.
Но он не ходит к вам туда.
Нет, ко мне не ходит. Я не знаю, куда это. Там другие есть, возможно, места. Но, тем не менее, я считаю, что избирательную комиссию Санкт-Петербурга нужно просто сейчас не наказывать, не надо. Но люди, в конце концов, мы прекрасно знаем, что там все люди подневольные. И никто вот до такого
уровня... То есть, как при Сталине расстреляли бы, да?
Кошмара...
Если бы не фальсифицировали.
Нет, ну, секунду. Ну, у нас смертная казнь, кстати, отменена.
Слава богу, отменена.
Слава богу, что она отменена.
А что ж они подневольные-то тогда, Виталий Валентинович?
Секунду.
Кто же им паяльник вставлял?
Давайте так, там
место.
Другие есть, видимо, механизмы, я немножечко знаю, как это все там
Расскажите
действует.
Расскажите нам, пожалуйста, нам очень
поэтому
интересно.
Я никого не хочу осуждать. Просто взять их и сказать спасибо, дорогие товарищи, все. Больше вы избирательной системой у нас вообще не занимаетесь. Вот, я считаю, что порочная практика формирования избирательной комиссии с помощью вот, смеси там, представителей губернатора и представителей ЗАГСа сейчас не работает. Я бы дал, что в Петербурге, поскольку такая система, дать просьбу, так сказать, к правительству, к президенту сформировать избирательную комиссию. Потому что федеральные власти заинтересованы, как это ни парадоксально, чтобы в Петербурге были более-менее честные выборы.
Почему? Почему?
Потому
Виталий Валентинович, прошло больше месяца, никто не наказан.
Потому
никто.
Что жулье, которое,
ни одно жулье, не
жулье, которое сносит кандидатов и создает напряженность в обществе, оно гадит стране в целом. А бенефициарами являются они одни.
Да там пофиг.
Они ради своих...
Кстати, ваш бывший помощник возглавляет один из ТИКов в Фрунзенском районе, где тоже были проблемы.
Прервемся прямо сейчас, уходим на рекламу, вернемся в эту студию через 2 минуты.
Картина недели. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Картина недели.
Не, ну а что? Ну, в предыдущей части программы пришли к выводу, что коррупция пожрала вот не только коммунальное хозяйство, не только строительство, но еще и избирательную систему в Петербурге.
Избирательную систему мы сказали, что мы не трогаем, не надо телебонить, как это, я правильно? Госпожа, господа из парламентского пула, да? Я просто, ну, к сожалению, мы еще недоразвитые федералы, поэтому мы не осваиваем передовые лингвистические технологии, поэтому телебонить мы пока не будем.
Кстати, кто-нибудь знает, почему там буква «Л», а не «Р»? У него проблемы с... рычащими? Нет?
Нет, с рычащими нет проблем.
К сожалению, да, там рычащие бывает больше, чем других. Но, тем не менее, мы никого не осуждаем. Избирательную систему мы поняли, что самое лучшее улучшение избирательной системы – это ее полностью, так сказать, нигилировать и поставить другую. Но мы, одна из тем нашей сегодняшней передачи, в частности, мы же там обсуждали с вами, у нас сценарий есть, хотя его нет, это честно и правда, это продолжить тему про известный конфликт этой недели, когда вот представьте, вы купили себе участок. Я просто вам говорю, вы купили себе участок, хотите построить там баню, да, неважно, без девок баню, баню нормальную, традиционную, не для голубых, нормальную баню. Это ваш участок, ваша земля, в садоводстве, условно, неважно, СЖС. Угу. И вдруг к вам говорят, слушайте, а пацанчик, а ты что-то тут не попутал случайно?
Подождите, во-первых, не баню, а апарт-отель.
Неважно.
И во-вторых, не на даче,
а в центре
Петербурга. Вы купили землю.
Да, хотел бы иметь.
Это земля, корову, ваша частная собственность. Ваша частная собственность. Вы купили ее, исходя из того, что она продавалась как часть законной территории под строительство. Я ненавижу строительство, вы знаете. Это, кстати, правда. Но ее продали как часть законной территории. То есть человек купил, а это значит инвестор. Вот здесь уже другие механизмы вступают. Как бы, вот
а все. На мой взгляд, это хорошо, что у нас появился еще в городе один градозащитник. И я считаю, что это правильно, что в нашем городе
и
в центре не появилось...
Вячеслав Серафимович,
да,
Макаров.
Да, не появилось еще одно уродливое здание.
Вы же понимаете, что уродливые здания появляются на этой территории вокруг каждый год. Я как вижу рекламу, мне постоянно высовывается реклама почему-то на Крестовском острове и там Петроградской стране, хотя я даром не хочу здесь ничего иметь. Но тем не менее...
Клубных домов, да,
сука,
много.
Так, значит, такое уродство
смотрите,
недавно.
Да,
причем такой кич, я не знаю, как, откуда, из какой деревни они выписывают архитектор.
Давайте расскажем радиослушателям, о чем вообще идет речь.
Так вот, да, и вот они решили,
это,
что...
Это Петроградка, большая, разночинная.
Взять эту территорию и сказать, что эта территория, которая тебе принадлежала, теперь у нас садик. Говорит, с каких щей садик? А мы так захотели. Он сказал, я захотел. Есть федеральный закон, называется земельный кодекс, которому мы должны подчиняться, который говорит, что на частные земли, не на земли публично-правовых отношений, а на частные земли нельзя устанавливать зону зеленых насаждений, потому что это уже частная земля, она уже продана. Вот. Человек имеет право со своей квартиры делать, что хочет.
Тем не менее, господин Макаров, спикер законодательного
собрания, жуликами.
Публично обвинил Смольный, на минуточку, и компанию застройщиков в том, что это коррупционный сговор. сговор между Смольным и компанией-застройщиком.
Там скорее конфликт интересов, а не коррупционный сговор.
Нет, он обвинил-то, что это коррупционный сговор. При том, что
кстати,
другие...
Макаров, между прочим,
причина...
был...
Да, причина, повод для вот этого самого обвинения заключается в том, что... Что у нас там происходит? Ничего, там все нормально хорошо. Все происходит. Так, причина, повод для вот этого самого обвинения заключается в том, что один из топ-менеджеров компании-застройщика, бывший глава
Гостройнадзора.
Петербургского Гостройнадзора. И типа, он выдал разрешение на строительство этого дома, значит, поставил подпись, печать под этой бумажкой и ушел в частный бизнес. И
теперь в эту же компанию, да, которая дала разрешение на строительство.
А что у нас, подождите, у нас вице-губернатор пришел из частной компании. Первый вице-губернатор ушел в частную компанию.
Смотрите, Виталий Валентинович, в цивилизованных странах вообще-то существует законодательный запрет на вот такие ходы, когда человек занимает какую-то должность в органах власти, уходит в частный бизнес, связанный с...
Хочу сказать, что компания... Я не защищаю компанию одну, другую или третью. Я просто говорю, что вообще-то компания Bronco Group – это компания, которая, в отличие от других, не построила на свой деревенский утлый вкус домики в центре Петербурга, а построила целый порт в свое время и создала новую громадную инфраструктуру транспортную, которая приносит прибыль городу.
Виталий Валентинович, мы же не об этом. Мы говорим о том,
давайте
что,
теперь,
что
знаете, есть чиновник,
который давал разрешение на строительство.
Нет, вы поймите, после такого решения, вот первый раз, уже мы эту историю проходили, когда ради, не знаю, какого-то популизма принимались решения, которые в суде за одно заседание разрушались, потому что это просто тупо нарушение федерального закона.
В любой цивилизованной стране этот чиновник должен был сначала энное количество лет не проработать в той отрасли, где он
это вы
давал
про
разрешение.
Про
Соединенные Штаты хотя бы,
нет,
да?
Вы
а потом получить разрешение.
Это вы про Bronco Group или про какие-то другие?
Я про Bronco
мы говорим. А как вы считаете, что человек, который был до этого одним из руководителей строительной компании, стал депутатом, у него никакие не должно быть ограничения, да?
Нет, Виталий Валентинович, депутат это все-таки он остается в сфере общественного какого-то деятельности.
Да, и у него активы отданы в управление доверительно.
Секунду, да, активы отданы в управление, и он голосует, чтобы своя фирма, которая отдана в управление, он все равно является бенефициаром.
Сейчас соскакиваем опять на несчастного этого шушарского товарища.
Да он не шушарский, он несчастный.
Смотрите,
человек. Да,
мы... законы у нас позволяют лоббист.
Это же на поверхности.
Или нет?
Конечно, я считаю,
если
что...
Макаров не врет, то это, конечно...
Секунду.
Мы же понимаем, да, что
он,
это чисто коррупционная
Вячеслав
схема.
Вячеслав Серафимович допускает, ну, видимо, неосознанно, он, может, не знает земельный кодекс.
Кстати, никто не опроверг его слова за неделю. Это в прошлую пятницу было.
Секунду. Он, его слова опровергнет федеральный суд. Точно так же, как он уже опровергал. Эта история была год назад. Вспомните, когда решили шваркнуть...
Вы сейчас говорите про перевод зеленое насаждение частных земель. Мы говорим, что вообще такая ситуация получилась, что чиновник
скажите,
чисто теоретически может выдать разрешение на строительство, может быть, каким-то левым путем, да, там
если
закрыть
ваш,
глаза
кормился
какие-то...
Условно
говоря,
как вы считаете, а если близкий человек к тому, кто принимает решение? Ведь выдавать разрешение можно разными путями. Можно, выдавая разрешение, исходя из своих должностных обязанностей, да, а он был один из многих, кто выдавал разрешение, этот чувак, который сейчас работает в этой группе. А
но
можно...
он не последний
секунду,
человек был
не
в этом
последний,
ведомстве.
Да, но не единственный.
Он подписывал документы, секунду, у него право финансовой
подписи.
А когда
мы принимаем решение путем принятия закона, когда интересанты, заинтересованные люди принимают законом, перевод земель, это что, не коррупция? Это что, неправильно? Это что, правильно, что ли, считается?
Виталий Валентинович,
я считаю,
это неправильно.
Я считаю, конечно, по большому счету, что если человек принимал решение в каких-то шагах в сторону какой-то компании, он не может там работать. Это правильно.
То есть вы согласны, что Ким не может там работать?
Я
будете
считаю,
инициировать
что...
такой
нет,
законопроект?
Нет, секунду. Я считаю, что если мы продолжим таким макаром, у нас цивилизованные инвесторы и строители сбегут отсюда, и у нас останутся только те, кто имеет лапу большую, волосатую и жирную. Потому что человек, который готов инвестировать в экономику города, которому так, с которым по-хамски обращаются, он развернется и уйдет строить другое место, в Москву.
Виталий Валентинович, будет закон, мы подводим итоги, у нас 50
секунд.
Я
считаю, что не напрямую, не косвенно, не аффилированно ни через родственников не нельзя иметь строительный бизнес. Вот это я считаю. И нельзя давать его доверительное управление.
Да. Законопроект
такой. Пожалуйста, это ограничение, которое региональный закон может установить. Пожалуйста, предложите депутатам законодательного собрания запретить...
Вы не готовы.
Нет, секунду. Я не депутат законодательного собрания.
Но вы
не
Госдума, это будет круче на всю Россию.
Да. А у нас такого в Госдуме нету. У нас такого не бывает. И министры у нас так себя не ведут. А депутаты законодательного собрания имеют возможность возможность признать, это что они такой не удар могут по коррупции. Быть депутатами.
Коллеги, мы должны завершать, я так понимаю.
Да, Виталий Милонов, Ксения Клочкова, Сергей Ковальченко, всем спасибо, хорошего вечера, хороших выходных. Это радио «Комсомольская правда». Не уходить далеко. Будет весело.
Картина недели.